Парижские провинции. Раньше было так. Была в России провинция, медвежьи углы и захолустье. Где-то далеко были российские столицы, широкие, кипящие мировыми интересами. А совсем над всеми был Париж, сказочная столица столиц. И здесь, как и во всем, Октябрьской революцией сделан невероятный сдвиг. Мы даже не заметили, как наши провинциальные города стали столицами республик федерации, как городки стали центрами огромной революционной культуры, и как Москва из второсортных городов Европы стала центром мира. Только в поездке по Европе в сравнении видишь наши гулливеровские шаги. Сейчас Париж для приехавшего русского выглядит каким-то мировым захолустьем. Все черты бывшей нашей провинции налицо. Во-первых, страшно куцая, ограниченное поле зрения, узкий круг интересов. Как раньше какое-нибудь тьму тараканье смотрело, только чтобы его чем-нибудь не перешиб тьму Клоповск. Так теперь у Парижа все взоры только на Берлин, только на Германию. Лишь бы Пуанкаре не помешали отдыхать на его Версальских лаврах. Лишь бы Германии не стало лучше. Во-вторых, провинциальная, самая затхлая сплетня. Кому сейчас в Москве придет в голову интересоваться, курица или телятина была сегодня у Иванова в супе? А в Париже мои случайные знакомые лучше знали, сколько я получаю в России построчных, нежели даже я сам. Париж — пристанище мировой эмиграции. Эмиграция, что ли, эту гадость рассадила? В-третьих, разевание рта на столичных. Так сейчас Париж разевается на москвичей. Обладание нашей красной паспортной книжечки может месяц оставаться душой парижского общества, ничего не делая, только показывая эту книжечку. А если дело дойдет до рассказов, то тут и за 10 часов не оторвешь. И во всем боязнь, как бы Москва не переинтереснила Париж и не выхватила бы влияние на американцев и их доллары, а это уже начинается. И, наконец, древнепровинциальное обжорство. Нам, выучившимся и любящим насыщаться еще и хлебом работы, нам, привыкшим довольствоваться, пока самым необходимым, нам, несмотря ни на какой голод, не предающим своих идей и целей, нам просто страшно смотреть на общую, знакомую всеми и никем не прекращаемую продажность, на интерес огромных кругов, упертый только в еду, в кафе и трактиры. Но возразят, есть ведь и во Франции пролетариат, революционная борьба. Есть, конечно, но не это сегодня создает лицо буржуазного Парижа, не это определяет его быт. Хорошо, скажут, но ведь есть огромная культура Франции. Есть, конечно, вернее, не есть, а была. Со времени войны эта культура или стала, или выродилась в истребляющую пропаганду империализма. Я обращался ко всем моим знакомым с просьбой указать какую-нибудь стройку, какое-нибудь мирное сооружение последних лет, которое можно было бы поставить в плюс французам. Нет. Но, конечно, все сказанное мною относится главным образом к духовной опустошенности. К остановке роста. В материальной культуре Франции, даже во вчерашней, есть на что разинуть рот. Есть чему поучиться. Взять хотя бы огромный аэродром Бурже под Парижем, с десятками грандиозных эйлингов, с десятками огромных аэропланов, ежедневно отлетающих и в Лондон, и в Константинополь, и в Цюрих. Но это подготовка и работа веков. Для России, разгромленной голодом и войной, придавленной всей предыдущей безграмотностью, ничуть не меньший факт, первая электрическая лампочка в какой-нибудь деревне Лукьяновки. Учись европейской технике, но организуй ее своей революционной волей. Вот вывод из осмотров Европы. 1923 год.